Миссия «Угол» представляет серию бесед под названием «Польза ближнего 2005» с участием Александра Шевченко, почетного бакалавра Манчестерского университета Ивана Петруса и президента компании Fine Designs Виктора Коструба. Семинары пройдут 23-24 сентября, Филадельфия, Пенсильвания, 14-15 октября, Рочестер, Нью-Йорк, 28-29 октября, Клевеланд, Охайо, 9-10 декабря, Атланта, Джорджия. Только один уикенд в твоем регионе. Мы говорим о взаимоотношениях с Богом, в семье, в церкви, на работе. В программе интервью с улиц Киева, видеоформы в прямом эфире США, PowerPoint Presentation, печатное пособие и DVD-диск для каждого студента, общая продолжительность лекций до 10 часов. Предварительная регистрация обязательна. Весь комплекс услуг и комплект подсобного материала $29 за человека. Если вы желаете быть участником семинара «Польза ближнего», вам необходимо зарегистрироваться по телефону 1-888-861-9572.
В эфире передача «Угол», которая затрагивает актуальные вопросы нашего времени в свете Слова Божьего.
Автор и ведущий Александр Шевченко.
Уважаемые друзья, я рад вас приветствовать в нашей очередной беседе на тему «Соль земли». В прошлой нашей передаче мы говорили на тему «Образ мира сего». У нас хватило времени немножечко рассмотреть такие два составляющих элемента мира, как похоть плоти и похоть очей. Но я специально не хотел касаться третьего аспекта, который является завершающим в образе мира сего, это гордость, гордость житейская. Как написал апостол Иоанн, все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Итак, сегодня я желаю говорить о третьей составляющей мирского образа мышления и жизни, это гордость. Гордость житейская. Особенно религиозное выражение гордости, потому что именно в религии гордость может достигать своего апогея. Итак, что же такое гордость? Я думаю, что она является жалкой пародией славы в ее оригинальном значении. Как и в большинстве случаев, все задуманное Богом, я сейчас имею в виду славу, обрело некую извращенность, что в итоге действует на человека разрушительно. Послушайте, слава отличается от гордости тем, что она всегда исходит от других людей, как естественное признание твоих заслуг или таланта. Гордость же не зависит от отношения людей, но исходит от самого человека, изнутри. Вот заметьте, как Господь внимательно сам следит за воздаянием. Мы встречаем много текстов Писания, это буквально прослеживается у Бога, что Он унижает гордых и возвышает смиренных. Библия много раз говорит, что славе предшествует смирение, а гордость окончится падением и позором. Если человек сам себя возвышает, он унижен будет, говорит Христос. Христос говорил, что фарисеи и книжники хотят быть заметными, хотят, чтобы их называли учитель, учитель. А он говорит, а ты, когда молишься, ты закройся в своей комнате, чтобы предстать только перед Богом. Тогда Бог воздаст тебе явно. Все увидят твою славу. Но это будет Божья слава в твоей жизни. Ты не должен сам выпячивать свои преимущества. Это низко, это стыдно. Как есть много меду, писал Соломон, нехорошо. Так домогаться славы не есть слава. Христос говорил, что эти люди, они полдня не покушают и уже хотят явиться людьми постящимися, с унылыми лицами. А ты, когда постишься, ты помажь маслом голову твою, будь свежим, умой лице твое. и пастись перед Богом. И мне, о, как мне это нравится! И когда ты это будешь делать в тайне, Бог воздаст тебе явно. Вот Богу нравится воздавать явно тем людям, которые действительно заслуживают того, чтобы быть примером в обществе. Но гордость, как ничто другое, как раз удивительно, но она унижает человека. Гордость никогда не может поднять человека. Это жестокий обман. И гордый человек, как раз самый большой порог гордости, я верю, она ворует Божью славу. Гордость, она отделяет себя от Божьей славы. Она хочет независимой славы. Я просто заметил, что Господь внимательно следит за тем, чтобы возвышать нищего, чтобы поднимать смиренного. Мы это видим везде. Злобный Аман, который домогался славы, чтобы сломать Мардохея, в итоге был повешен на дереве. А смиренный человек Мардохей, он стал многоуважаемым человеком в Израиле и в государстве. И Бог сам специально следит за этим, чтобы этот Аман, злобный Аман, на котором не было лица, когда он вел лошадь, на которой сидел Мардохей, и которому отдавали почести как первому человеку в государстве. Бог следит за этим. Я просто вижу везде в гимнах святых людей, что эти люди пели, что ты, Господи, возвышаешь смиренных, ты богатых отпустил ни с чем, а нищих исполнил благ. Посмотрите, кого избирает Господь. Он берет ничего не значащее, чтобы посрамить значущее. Нравится Богу срамить гордое, потому Он берет немощное, чтобы унизить гордое. Гордым Бог противится, потому что гордый человек ворует его славу. А Бог сказал: «Славы моей я не дам никому, я другому не отдам моей славы». Я вижу, когда Иаков вошел к Рахиле и любил Рахил больше, нежели Лию, и служил у Лавана еще 7 лет других за Рахиль, узрел Господь, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. И за этим следил Бог, потому что он видел, что Рахиль, она возвышалась тем, она чувствовала свое достоинство, а Лия, возможно, как женщина, где-то плакала в тайне. И Бог открывает ее утробу и делает ее плодовитой, а Рахиль неплодна. Я только хочу сказать, что замечаю в большинстве церквей нашего времени, что отсутствие хвалы и прямого прославления Бога, прославление должно быть ясным. Так вот, отсутствие хвалы и прославления я лично связываю с гордостью христиан, которая как раз и похищает славу Божию. Давайте поймем, наконец, что хвала – это не всегда песня или молитва, или даже восклицание Богу. Прежде всего, это отношение к Богу как к хозяину или начальнику жизни. Именно такое отношение и возвращает хвалу тому, кто ее поистине заслуживает. Давайте поймем, что херувим, осеняющий, когда он возгордился, естественно уже не мог больше руководить прославлением, когда сосредоточился на себе, на своих особенностях. В нем абсолютно естественно ушла хвала, потому что он отвел глаза от славы Божьей. Библия говорит, что мы должны возрастать от славы в славу. А перед этим написано: «взирая на славу Божью». Взирая на славу Божью. Когда мы взираем, видим славу Божью в нашей повседневной жизни, во всех делах наших, когда мы видим славу Божью, тогда мы растем от славы в славу, от веры в веру. Но когда херувим осеняющим, который руководил прославлением на небе ему нельзя было отводить глаза от славы Божьей. Но в один определенный момент он увидел себя. Я не знаю, кто создал на небе это зеркало, в которое он посмотрел на себя. И потому абсолютно естественно он увидел свои преимущества и достоинства. И в момент обнаружения своих особенностей в нем, естественно, исчезла благодарность, хвала и восхищение Богом, и возникла гордость, возвышающая себя и унижающая сразу же, одновременно, унижающая Бога. Потому что всякий раз, когда я возвышаю себя, я кого-то унижаю, потому что я подсознательно сравниваю себя с другим, и даже умышленно выискиваю в себе преимущества, а в других недостатки. Или это внешние недостатки, или это материальные недостатки, или это духовные недостатки, неважно. Гордость – это очки для такого слепого человека, который видит постоянно недостатки в других и видит свои преимущества на фоне этих недостатков. Потому гордый человек не способен замечать преимущества других. Брать пример не способен. Давать комплименты и отдавать честь, кому она принадлежит, он не способен. Библия говорит: по смиренномудрию вы почитайте один другого высшим себя. Принимайте друг друга в славу Божию. Только смирение способно увидеть другого высшим тебя. Да хвалится брат, униженный высотою своей.
Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Псалом 117:22.
Гордость реагирует гневом, понимаете? Гордость реагирует с завистью по отношению к тому, кто больше имеет или лучше выглядит. В противовес гордости, когда ты видишь славу Творца везде и во всем, в том числе и в твоей жизни, тогда ты способен видеть достоинство и частицу Бога в каждом человеке. Библия говорит, что мы им живем, движемся и существуем. Не все люди им живут. Некоторые только познали глубину взаимоотношений с ним, чтобы жить им и дышать как кислородом, естественно. Некоторые люди им только всего лишь существуют. И это грешные люди, не знающие Бога люди, даже хулящие Бога люди, они все равно им существуют. Все им существует. Библия говорит, все им создано, и им одним существует. И он не требует никакого служения рук человеческих, сам дая всему дыхание и жизнь. И эта хвала Творца способна видеть достоинство и частицу Бога в каждом человеке. Это способность извлекать драгоценное даже из ничтожного, потому что ты понимаешь, что во всем Бог. В книге притчей написано: кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же Бога благотворит нуждающемуся. Как видите, смиренное сердце никогда не унизит нищего, потому что, унижая другого человека, даже который не имеет того, что ты имеешь, или не выглядит так красиво, как ты выглядишь, или не настолько умный, как ты, ты унижаешь Бога, сотворившего этого человека. Ты хулишь Творца, если ты теснишь бедного. Потому смиренное сердце способно видеть Бога даже в ободранном нищем и помочь этому нищему только ради Бога, сотворившего его. Смиренный человек видит Бога во всем. Как мать Тереза, мне иногда так кажется, что она в буквальном смысле видела Бога в каждом прокаженном страдальце. И когда ей эти люди говорили, что видят в ней Бога, Она отвечала, что как раз она увидела в них страдающего Христа. И потому, именно потому и помогает им, и служит им. Я верю, что только смиренный человек способен видеть Бога во всем. У него нет плохого настроения, у него нет капризов. Он видит Бога везде. Это благодарное сердце, в котором нет никогда ропота. Это человек, который всегда на его устах будет слава Божия. Он будет благодарить Бога даже за злое, как говорил Иов. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого принимать не будем? Да будет имя Господне благословенно. Этот человек мог видеть Бога даже в страданиях. Вы знаете, мы недавно были в Греции, и так непривычно было это слышать. Бог моря, Бог солнца, Бог земли, плодородия. Вы знаете, эти идолы, они воровали всю славу у этого народа веками и тысячелетиями. Забирали и воровали всю славу Бога, который сотворил море, и солнце, и луну, и сделал землю плодородной. Дьявол не может переносить, когда человек понимает, кто это сделал, и возвращает славу истинному Богу. Потом в книге Иова написано: «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего». Насколько он понимал, что все величие вселенной, вся слава луны и солнца и земли, и его авторитета, и его богатства, и его мудрости, все во всем Бог. И если бы он прельстился, обольстился и увидел себя, а не Бога, он говорит: я повинен был бы суду. Даже если бы я устами не отрекся от Бога, то я своим отношением к своим преимуществам и достоинствам я бы отказался от Божьих преимуществ и достоинств.
Наша цель – помочь вам открыть свои возможности в Боге.
Как вы сами видите, гордость – это жестокий самообман, самомнение, это глупость, потому что человек гордый отрекается от Бога. И знаете, что я обнаружил? Что религиозная гордость – это самый опасный вид гордости. Потому что в тебе действительно есть преимущество пред многими людьми. И удивительно, но именно религиозные, порядочные люди более всего нетерпимы к славе и хвале Бога. Вы помните, как привели осленка к Иисусу и, накинув одежды свои на него, посадили на него Иисуса? И когда он ехал, люди постилали одежды свои на дороге, кричали, славили его. Когда он приблизился к горе Елеонской, все множество учеников, говорит Библия, начало в радости велигласно, старое такое слово, громко славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен царь, грядущий во имя Господне». Вы чувствуете, как всю славу эти люди, естественно, отдавали ему, называя его царем. И некоторые фарисеи из среды народа, понимая, что сами остановить этого шума не могут, что в них недостаточно авторитета, недостаточно веса в словах, чтобы переубедить людей не делать этого, не славить Христа, они начали просить его. Вы представляете, говорить: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, если они замолчат, камни возопьют». Я просто удивляюсь сегодня, почему такая нетерпимость к прославлению у религиозного человека. Потому что Христос говорит: ищите славы человеческой. А славы, которая от единого Бога, вы не ищете. Это люди, которые всегда искали внимание к себе. А истинная слава видит его, Бога, в эпицентре своего внимания и восхищения. И эти люди, я знаю таких людей. Я слышал это. Настолько нетерпимы к прославлению сегодня в церквях, понимая, что сами остановить этого не могут, они начинают молиться. Они начинают Бога просить, чтобы Бог запретил это делать в церквях. Прославлять Его. Вот до чего может довести нас религиозная гордость и самомнение. Мы даже не замечаем, когда мы повторяем страшные пороки этих религиозных предшественников. Вы знаете, я сегодня в хорошем настроении, потому что я говорю о славе Божьей. И я открыл сейчас Библию, я думал, читать мне этот текст, не читать, но я хочу его прочитать. Когда Давиду сказали, что Бог благословил дом Авидара и все, что у него было ради ковчега Божия. Я уверен, что Давид видел не просто благословение Авидара и хотел Бога использовать в своих личных интересах, чтобы Бог благословил его. Но Давид так и хотел от начала, чтобы ввести ковчег в свой город. Но Давид сознавал то, что Божье присутствие, местонахождение, месторасположение Божье именно во дворе Авидара, в доме Авидара. Давид испытывал некую ревность, что Бог в своем личном присутствии не дошел до его города, и он остался на этой территории двора Авидара. И пошел Давид с торжеством, перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев внесли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. И когда входил ковчег Господень в город Давидов, вот ворота, вот входит в город Давидов Бог в своем личном присутствии, смотрела в окно Мелхола, дочь Саула, и увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, Все Давид делал пред Господом. И это было его личное отношение к Господу. Он отдавал славу Господу в данный момент. Она уничижила его в сердце своем. Вы видите, что я понял, чтобы нести настоящую славу Божью в своей жизни, ты должен перед людьми нести позор этой славы. Потому что люди говорят, что ты так унижаешься? Зачем ты так опускаешься? Это говорят гордые люди. Царю так неприлично. О каком приличии мы можем говорить? Мы говорим о том, чтобы нас чтили, нас уважали, нас замечали. А Давид не об этом думал. Он это делал перед Господом. И принесли ковчег Господень, и поставили его на своем месте среди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение, всесожжение и жертвы мирные, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Мне кажется, Давид не знал даже, как себя вести. Он был настолько щедрым, он был настолько довольным. Он был настолько в хорошем настроении, что ему не было вообще ничего жаль ни для людей, ни для Бога. И когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня пред глазами рабынь и рабов своих! как обнажается какой-нибудь пустой человек. Здесь стоит восклицательный знак. То есть она говорила это громко, пытаясь унизить его. И она видела его перед глазами рабов и рабынь. Она видела, что его достоинство упало перед людьми. А Давид людей не видел. Давид в зеркало не смотрел. Давид видел Бога, перед которым он себя так вел и отдавал ему славу. И сказал Давид Мелхоле: пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля». Вы видите, как он это понимает. Он бы никогда не мог себя так вести, как вел, если бы он этого не понимал. Если бы он хоть какой-то процент этой славы оставлял себе, как свои заслуги, достоинства, остроумие, ловкость, изворотливость и так далее, он бы никогда не мог так естественно гордиться Богом. Потому вот здесь и открыта причина такого поведения Давида и такого уровня прославления. Я повторю это. «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду. И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Потому что когда видит простой народ, что ты не превозносишься, что ты не отличаешь свои преимущества пред простыми служанками и рабами, что мы все братья пред Господом Богом, тогда к тебе не унижение, к тебе вырабатывается естественное почтение и уважение, и Бог прославляет тебя. Я буду славен как раз перед служанками. Я не опустился перед ними, обнажившись, как какой-то пустой человек. Я буду славен, славен перед ними. А в своих глазах я уничижусь еще больше, чтобы Бог был прославлен. Видите, как Давид тонко понимал это, что Бог может быть прославлен только в меру того, насколько я вижу Его заслуги в моей жизни. И не вижу себя, потому я в моих глазах буду унижаться, чтобы он был прославлен.
Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.
Наше время быстро бежит, но позвольте немножечко коснуться гимнов, хвалы в песнях некоторых людей. Я просто обратил внимание, как вели себя люди, которых Бог заметил, в смирении их заметил и избрал выражением своей славы. Я хочу вам зачитать несколько текстов из жизни этих разных людей. Вот смотрите, Анна подарила миру величайшего пророка Самуила. Но как она сама расценивала свой вклад в историю Израиля и всего мира? Она поет: «Возрадовалось сердце мое в Господе». В Господе сердце мое радуется. Вознесся рог мой в Боге моем. Я в Боге вознеслась. Меня в Боге заметили. Я отличилась в Боге. Читают обо мне в Библии до сегодняшнего дня, потому что я в Боге. Не умножайте речей надменных. Она это замечает остро. В нее обострен этот духовный индикатор. Не говорите надменных речей. Дерзкие слова, да не исходят из уст ваших, потому что Господь есть Бог ведения, дела у Него взвешены. Господь делает нищим, и Господь обогащает. Он унижает и возвышает. Какой суверенитет Бога в ее жизни! Из праха подземлит Он бедного. Из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами. И престол славы дает им в наследие. И она оканчивает свой гимн. Да не хвалится мудрый мудростью своей, и да не хвалится сильной силою своей, и да не хвалится богатый богатством своим. Но желающий хвалиться, То есть, если в тебе есть желание чем-то похвалиться вообще, отличить что-то, возвысить что-то, превознести что-то, хвались тем, что разумеешь Бога, хвались тем, что знаешь Господа. А если этим, я добавляю от себя, а если этим похвалиться не можешь, то не позорься. Потому что все, чем может хвалиться человек в своей плоти, это позор и не больше. Нет в нас ничего заслуживающего внимания, кроме позора нашего, страстей наших греховных, нищеты нашей духовной. Нет ничего в нас. Потому если хочешь хвалиться, хвались тем, что разумеешь и знаешь Господа. Так пела Анна. И последний гимн Марии, когда она забеременела, когда она понимала, что она станет матерью Господа. Она говорила: «Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, что заметил ты, Господи, смирение мое». Она славит Господа. «Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его». Мое величие сотворил мне сильный. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих, исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Господи, вот оно настоящее прославление, когда в разуме, в духе, на подсознательном уровне человека он понимает, что ты все во всем, что ты все творишь в моей жизни, что ты есть Бог моей жизни. И я даю тебе право проявить свою славу через меня. Сотворил мне величие сильный. Эта молодая девушка действительно видит себя исключительно в контексте Бога, в причастности к Его славе и Его суверенитету. Уважаемые друзья, дальше я хочу предложить вам выдержку из воскресной проповеди, которую я произнес в одной из церквей моего города Сакраменто. И хотя речь идет скорее о самоправедности, чем о гордости, как мы сейчас говорим, но я уверен, вы сможете понять, что именно собственные достижения или собственная праведность делает человека гордым. И только истинная праведность, которая от креста Господня, приносит истинную хвалу и прославление. Как и сам апостол Павел сказал: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира».
В каждого человека Богом вложено волнующее чувство потери, которое непреодолимо и не уходит до тех пор, пока человек не найдет Творца, ибо только тогда творение способно найти себя.
Имею от Бога в сердце желание поговорить об истинной, истинной, я имею дерзновение это слово повторить несколько раз, истинной, божественной праведности, о том, как Господь смотрит на вопрос праведности, насколько это важно иметь настоящую, подлинную праведность, которую нам дал Бог через Иисуса Христа, через Его жертву. Почему это актуально? Потому что, как я считаю, наблюдая сейчас и следя за похоронами понтифика, который на прошлой неделе был захоронен, вот, до 5 миллионов людей посетило Рим. И вот это вот влияние католической церкви, православной церкви, оно очень отразилось на нашем христианстве. Это, конечно, к сожалению, хотя много людей, стоя за кафедрой, пытаются этому придать позитивный тон, пытаясь извлечь из православия некое благоговение, там, почтение, смирение и другие моменты, которые важны, несомненно, но они искажены. И Бог смотрит на этих людей с определенным огорчением и желанием выровнять их. И мы не можем у людей, конкретно пребывающих в заблуждении, брать хоть какой-либо пример. Я верю, что есть истинное божественное откровение о праведности, о хождении перед Богом. Мы можем сказать, что нет ничего плохого заимствовать у православных или у католиков или у других людей какие-то позитивные элементы. Но вы знаете, что добро, даже добро, я сейчас буду читать, Библия говорит, нет праведного, нет делающего добро, ни одного. Мы можем очень спорить с этими текстами Писания и сказать, ну как нет делающего добро? Множество людей вокруг нас делает добро, каждый по-своему. Но когда Божий пророческий духовный взгляд обращается на землю, на наши семьи, на нас, Бог, оказывается, не видит этого добра, потому что в нашем добре, сколько бы мы его ни делали, в нем много зла в этом добре. В нем нет чистоты и святости, и нет того добра, которое Бог подразумевает. Потому что Адам, он жил в добре, в абсолютном, в раю. Какое может быть большее добро, чем жить и общаться с Богом? Но было дерево познания другого добра. Было дерево познания добра и зла, которое не входило в Божьи планы, и добра в том числе. И только когда человек упал и согрешил перед Богом, он понял разницу. И только духовный человек сегодня, о нем никто судить не может, но он может понимать, что делая любое добро, он сам удивляется, насколько эта благодать Божья может творить через него, через его жизнь это добро. И такой человек, он не преследует ничего в своем благодеянии, кроме восхищения и восторга быть употребляемым Богом в определенных вопросах своей жизни или служения. Я это говорю к тому, что я наблюдаю в нашем обществе очень много того, что мы должны искоренить из нас. Я верю, что церковь в последнем времени, это будет церковь, очень огненная церковь. Это будет церковь, зажженная Господом. Это будет церковь, которая ни на 1% не будет уповать на личные, свои собственные достижения. Потому что, когда я сегодня встречаюсь, ну, с разными людьми, езжу тоже много, наблюдаю, встречаюсь с разными людьми. Вы знаете, иногда человек может быть ниже ростом, чем я, но он смотрит на тебя сверху все равно. Потому что он сидел в тюрьме, потому что он служитель много лет, потому что она родила 12 детей. Потому. И таких вот достижений личных, наград, очень много сегодня у людей, на которые люди рассчитывают. Это сегодня много проповедуется, много звучит, и если даже не звучит, оно подсознательно остается внутри нас, что я все равно лучше, чем тот грешник или тот наркоман, который пришел. Все равно я никогда не падал, я никогда не был блудником, я никогда не грешил. Я все равно лучше, и я с тобой даже спорить не буду. Несомненно, ты лучше. Несомненно, бесспорно. Но это перерастает в определенную доктрину и уводит нас от истины божественной, которая прославляет один только подвиг, один только крест, одну только смерть, одни только заслуги, которыми мы спасаемся. Третья глава послания к римлянам. Апостол Павел, будучи иудеем, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий, он, несомненно, знал и чувствовал великое преимущество быть иудеем во всех отношениях. И он перечисляет эти преимущества, что он лучше. Он все равно первоклассный человек. Он значительно выше. И самарянам руки мы не протянем, потому что они смешались с языческим миром. А с евреями, то есть а с язычниками мы вообще дела не хотим иметь. Это я в Лос-Анджелесе один раз был приглашен на диспут с раввином известной синагоги на Санта-Монике. И он передал письменно, не соизволив даже прийти на эту встречу, хотя она была организована солидными представителями. Он передал письменно, что я никогда с изгоем не сяду за одним столом. То есть я язычник, необрезанный язычник. Его не интересует вообще, кто я как человек. Я не еврей, я автоматически второсортная личность. И вот это преимущество, оно оставалось постоянно, потому что от них отцы. Им верено Слово Божие. Они просвещенные, они избранные. Им даны обетования. Они, наконец, жили в законе. Они, наконец, знали этот закон. Наконец, Бог сходил познакомиться с ними на Синай. Несомненно, нет вопросов. Как мы можем дотянуться до их преимуществ? И Павел это знал. И я повторяюсь, общаясь много с евреями, благословляя их, понимая все, думаю, что я понимаю, хотя бы кое-что относительно Божьих обетований этого народа. Но я часто говорил им, послушайте, пожалуйста, вы избраны, Не потому, что вы евреи. Не потому. Это очень бьет болезненно по их сознанию. А потому, что человек, который первый поверил Богу и понравился Богу своим послушанием, Бог настолько расщедрился, что Он обещал этому человеку благословить весь его род, все его потомство, во веки веков произвести от него большой народ. Это был Авраам. Я говорю, если бы Авраам не был евреем, некоторые говорят, в Библии не написано, что Авраам еврей. Написано в Библии, что Авраам еврей. Можете поискать дома, найти. Авраам был еврей. Если бы Авраам был чернокожим, если бы Авраам был армянином, если бы Авраам, наконец, был украинцем. В этом нет сегодня наших заслуг, в этом нет заслуг остальных евреев. И апостол Павел, как никто другой, понимая это, начинает свою главу со слов. Великое преимущество во всех отношениях быть иудеем, более всего в том, что им верено Слово Божие. Я просто пропускаю часть стихов, и 9 стих этой же главы говорит, имеем ли мы, как евреи, преимущество? Нисколько! Начинает главу с утверждения их точки зрения, что есть великое преимущество. А сам доводит потом всех, читающих свое послание, до того, что мы не имеем никакого преимущества перед другими людьми. Ну как? Ну как вы не имеете преимущества? Ну как? Если в храме молится мытарь и фарисей, как не имеете преимущества? Этот человек всю жизнь ворует, обманывает, прелюбодействует. А рядом стоящий с ним фарисей платит десятину, постится 2 раза в неделю, посещает синагогу, соблюдает заповеди. Как не имеет преимущества? Но никто так ярко не доказывал, как апостол Павел, этой истины. Никто так болезненно и глубоко не пережил этого преимущества до определенного времени, пока он встретился со Христом. Никто так мужественно не заявлял, все, что для меня было преимуществом, то ради Христа я посчитал мусором. Никто. Откуда такое озарение, откуда такое утверждение, откуда такое унижение стать на одну ступеньку со всеми преступниками и не признать никакого преимущества во всех многих годах жизни и служения Богу, не увидеть никакого преимущества. Как можно дойти до такого состояния? Какое должно посетить откровение мою голову, что я не имею никакого преимущества пред простым бомжом, опущенным? А в нас есть преимущество. У нас есть. Мы продолжаем в это верить. И Павел здесь, в этой главе, разделяет весь человеческий род на 3 категории людей основных. Ему было дано это видеть, как никому другому. Первую категорию он описывает грешников, которые не покоряются Божьему закону. Он описывает их очень просто. Нет праведного ни одного. Это очень мужественное, уверенное заверение. Ни одного нет праведного. Ни одного. То есть это нереально, это невозможно. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Друзья, я бы хотел, чтобы мы понимали. Люди ищут Бога. Библия говорит, что Бог назначил времена и пределы для того, чтобы они искали Бога, не найдут ли Его. Но то же самое Писание и тот же самый автор утверждает, никто не ищет Бога. Невозможно найти в человеке абсолютно бескорыстного поиска Бога. Во всем есть корысть. Бога сегодня используют в личных интересах. Ища Его в том же числе. Нам сегодня нужны Его обетования, Его дары. Он как личность даже нам, многим, совершенно не нужен. И Писание, мы не можем с Ним спорить. С Богом спорить бесполезно. Бог видит, что никто не ищет Бога. И никто бы Его не нашел, если бы Он нас не нашел. Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Святость Божья, глядя на наши пороки, Бог нас видит насквозь, видит нас до одного негодными, говорит Библия. Уста их полны злословия и горечи. Ноги быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Так Павел описывает обычного грешника. Дальше он переключается на другую категорию людей, о которых он сказал, что они имеют преимущество перед этим описанием. И он начинает говорить о людях, состоящих под законом, или, другими словами, выражаясь, утверждающихся на делах закона, которые, несомненно, в наших глазах сегодня имеют преимущество перед грешниками. И он говорит, но мы знаем, что закон, если что и говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Почему? Почему? Потому что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть, ибо законом познается грех. То есть, другими словами, апостол Павел уверенно говорит, если те, которые утверждаются на личных достижениях, на делах, которые они делают, имеется в виду добрых делах, соблюдая заповеди и закон, если только хоть один из таких законников попытается доказать, что он лучше грешника, Павел говорит, я закрою рот любому и докажу, что весь мир виновен перед Богом. Нет разницы в том, что он соделал 300 преступлений, а ты 3 соделал. Нет разницы в том, что он 100 раз ошибся, а ты 1 раз ошибся. Библия говорит, что если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, ты также преступник закона. Если в Соединенных Штатах в Конституции есть 300 с чем-то пунктов, которые учитаны как преступления, за которых следует наказание, мне не надо нарушать все 300. Мне не надо это делать ежедневно. Мне достаточно один раз в моей жизни споткнуться, и я уже законопреступник. И я буду судим. И Павел пытается открыть наши глаза, что когда вы думаете, что вы лучше того, потому что вы в 15, в 30, в 100, в 1000 раз меньше ошибаетесь, вы ошибаетесь. Потому что весь мир становится виновен перед Богом, и заграждаются всякие уста. И нет дерзновения ни у кого похвалиться тем, что он лучше. И таким образом мы все приходим к ужасающей картине. Мы все недостойны. И теперь Павел ведет нас дальше. Выводит нас из тупика. Всех опускает, говоря современным языком. Заграждает всякие уста. И дальше он скажет, глядя в глаза, где то, чем хвалиться? Где же то, чем можно похвалиться? Где вы, которые можете хоть чем-то похвалиться? И он скажет, уничтожено, уничтожено законом веры. Есть только одно и один, кем можно хвалиться, крестом Господа моего, Иисуса Христа, которым он сказал, мир для меня распят, и я для мира. Вот тогда приходит настоящее прославление. Вот тогда, когда я сознаю свою абсолютную бедность и нищету, когда я сознаю, что я человек, как бомж, сидящий в подземном переходе, зависим от милости подаяния Его Всевышней руки, Его благости, Его прощения. Когда я знаю, что я умру алчущим и жаждущим Его праведности, Его слова. Когда я знаю, что каждое биение моего сердца все 30 лет качает кровь, Его невидимая рука. Вот тогда мои уста, моя жизнь исполняется благодарности. Сегодня многие из нас пытаются найти, за что же его благодарить, за что же его поблагодарить, за машину поблагодарю, за дом, за что же его еще поблагодарить. Но если бы божественный луч откровения проник в наше сознание, и мы начинали понимать, что мы им живем, движемся и существуем, все клеточки нашего организма, все атомы, из которого состоит Вселенная, они все покоряются ему. Вот тогда наша жизнь превращается в благодарность. И Павел продолжает эту мысль, говорит, но ныне, независимо от закона, независимо от дел, независимо от их количества, плохих или хороших, независимо вообще, как на другом этаже. Библия говорит, что евреи, искавшие праведности, не достигли до закона праведности. Почему? Искали со всех сил. Мы ее не искали, а они искали. И они не нашли этой праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Они в делах, они хотели дотянуться, достичь, докопаться, дорасти до праведности. И они ее не нашли, потому что, я говорю, это все равно, что на разных этажах находится. Вы ищете ее на третьем этаже праведности, она находится на четвертом. Да вы ищите сколько угодно, ее там нет. Но Писание уверенно заявляет, если мы хотим быть людьми праведными, истинно праведными перед Богом, имеющие дерзновение, быть уверенными, что мы люди праведные, тогда ее нужно искать не в делах и не в достижениях, а в вере. А в вере во что? А в вере в Его праведность, в вере в Его заместительную жертву, в вере в Его крест, в вере, что Он взял каждый грех. Каждый грех, который ты завтра сделаешь. Люди мне говорят часто, не проповедуй такое. Ты даешь людям как бы возможность, шанс завтра согрешить. Да мы все равно согрешим завтра. Мы послезавтра согрешим. Много или мало, но мы согрешим, потому что мы люди. И как это не звучит странно, Иисус умирал, когда еще земли не было, когда Адама не было, прежде вековых времен, еще никто не грешил, а Он уже был агнцем закланным в плане Божьем. Почему же мы так с трудом принимаем, что Он умер даже за те преступления, которые мы сделаем завтра, послезавтра, в следующее воскресенье, через месяц, в 2006 году? У меня есть полное дерзновение приходить к Нему каждый день, зная, что Он умирал за мои грехи. И у меня есть вера просить у Него прощения и омыть Его кровью, и снова поднимать руки, и снова быть уверенным, что я праведен не потому, что я, а потому, что Он умирал за мои грехи. Независимо от закона явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Праведность Божия через веру. О делах совершенно не идет речь. Речь теперь идет о вере. Теперь уже нет ни язычника, ни иудея, ни мужского пола, ни женского. Есть только верующие. Есть одна категория людей – верующие и неверующие. Верующий Сына Божия на суд не приходит. Даже никто не пытается разбираться, как много он согрешил или как много он добра сделал. Он верующий, а сразу он перешел от смерти в жизнь, потому что он уверовал в то, что за него умер Христос. А неверующий, независимо, какой он интеллектуал, добрый человек, добродетельный, порядочный или беспорядочный, он неверующий, потому он пребывает в смерти. Потому праведность Божия явилась через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Вы знаете, когда мы говорим о делах, мы не можем смешать все дела вместе. Есть дела плохие, есть дела хорошие. Когда человек делает грех, то возмездие за грех – смерть. И в нас почему-то так интуитивно, автоматически напрашивается, что если за дела греховные мы получаем смерть, то за дела праведные мы получим жизнь вечную. Оно так просится. Но Библия не ошибается, когда она говорит, возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная. Когда ты делаешь плохие дела, согрешаешь перед Богом, в возмездие ты получишь смерть за свои дела. Но когда ты хочешь заработать жизнь вечную, это не зависит от количества добрых дел. Это зависит от того, что Иисус умер за тебя. Умер за твои грехи. Здесь написано в послании к Римлянам в 11 главе, написано в 16 стихе, «Если начаток свят, то и целое». О маслине идет речь. Речь идет о корне. О корне. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, Обратите внимание на эти два слова. Корень и сок. Корень и сок. Дикая ветвь, которая когда-то была привита к дикому корню, который не способен приносить плод или ягоды съедобные, дикая маслина. Взяли эту дикую ветвь и привили к другому. Ты стал общником корня и сока маслины. Не дикой, способной плодоносить. Здесь автор пытается показать, что в тебе нет никаких заслуг. Все зависит от корня, который поит тебя соком жизни. Библия говорит, что мы не можем без него делать ничего. Библия говорит, что Христос сказал: «Я есть лоза, а вы ветви». Ветвь не может приносить плода сама собою, если не прибудет на лозе. Она кормится от лозы. Когда мы пытаемся придать себе какую-то значимость, мы должны понимать, что мы сами по себе, ну, совершенно не способны ни на какое выражение добра. Кроме позора, стыда, я ничего не могу отыскать в моей жизни. Кроме моих похотей, кроме страха быть опозоренным, я ничего в себе найти и вспомнить не могу. Только жалкое желание добра есть во мне, но чтобы найти его, у меня нет силы. Когда же я чувствую его присутствие, когда я осознаю то, что я приращен к корню, и то, что он производит во мне все доброе, тогда мне легко до единственного процента вернуть ему всю благодарность. Когда люди, видя ваши добрые дела, прославляют Отца вашего Небесного, да когда они его прославляют? Я ни разу не видел, чтобы грешники, глядя на наши добрые дела, сразу славили Бога. Они благодарят нас. Но мы понимаем, что это Отец. Это Отец. Это Его плод во мне. К такому человеку гордость не подойдет. Потому что он реально понимает, что он дикая ветвь, неспособная по природе, здесь ниже написано. Ты скажешь, ветви отломились, не верим? Видите, почему они отломились? Природные ветви, способные плодоносить, от корня питаться, а отломились, не верим. Природные ветви, люди, которым были даны обетования отцам их, а у них не оказалось веры, потому они отломились. А мы дикие ветви от другого корня. И мы держимся верою, потому гордиться невозможно, можно только бояться. Потому не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Сколько людей в последнее время, почему-то так много писем, имейлов приходит, звонков, подходят люди, буквально вот, за час до служения, да за 15 минут, человек подходит, одно, Александр одно, и все предупреждают об одном. Смотри, не возгордись. Смотри, не возгордись. Если бы это помогало, если бы только вот эти пожелания помогали не возгордиться, я бы просил всех мне этого пожелать. И я бы желал всем. Но это не от этого зависит. Это зависит от осознания, что ты никто. Ты дикий. Ты вообще ничего не значишь. Все значит корень и сок, которым по великой милости тебя привили. Твоих заслуг нет совершенно. Есть его крест. Есть его смерть. И ты держишься верою, потому что ты поверил в то, во что поверить невозможно. Когда Исаия узнал, что ему предстоит пророчествовать о Христе, он сказал: кто поверит слышанному от нас? Кто может в это поверить? Когда все люди стараются стать богами, а вы хотите, чтобы они поверили, что Бог станет человеком? Ради них, умрет за них? Кто поверит слышанному от нас? Мы поверили. Я поверил, что Бог настолько полюбил меня, я в это поверил. Я увидел в нем Бога именно потому, что он способен на большее, чем мы способны обнять нашим умом. Чтобы мы уразумели любовь, превосходящую разумение, нам она открылась по какой-то великой милости, непонятно. Непонятно по каким причинам, но она нам открылась. Я вас хочу просто попросить прославлять крест. Прославлять крест. Павел говорит, я не хотел проповедовать в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Насколько он видел величие креста. Не нужна наша философия, не нужны наши мудрствования, наш словарный запас. Нам нужно откровение креста. Потому я сказал, что в жизни самоправедного человека есть три основных беды, которые приносит ему самоправедность. Первое – это гордость. Он чувствует значительное преимущество. Вы заметили, сколько раз речь идет о гордости в Библии. И все это связано с самоправедностью. Все! Потому что это личное достижение. Где же то, чем гордиться? Ты не гордись, но бойся. Все повязано с гордостью. А Бог гордым противится. Вместо расположения за наши добрые дела мы встречаем противление. Мы никогда не можем пережить благодати. А смиренным Бог дает благодать. И я соглашаюсь, что мы все грешны. Но Иисус свят. 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 И мы, приходя к Его кресту, мы обретаем праведность независимо от дел. Библия говорит, благодатью вы спасены через веру. Сие не от вас, не от дел. Опять, чтобы никто не хвалился. Чтобы забрать всякую похвалу личных достижений. Не от вас. Божий дар. Божий дар. Тогда моя жизнь превращается в славословие.
Вы слушали христианскую передачу «Угол». Пишите нам по адресу: передача «Угол», 3601 Плимус Драйв, Норс Хайлендс, Калифорния 95 660.